Здравствуйте, мои родные во Христе братья и сестры. С вами программа «Символ веры». Убогие, больные, немощные издавна на Руси вызывали у людей сострадание и желание оказать им помощь. На деньги благотворителей строили для них приюты и богадельни. А в больницах за ним бескорыстно ухаживали сестры милосердия. Сегодня эта традиция возрождается. А вместе с этим уходит и настороженность в отношении людей, которые готовы трудиться бескорыстно, во славу Божью, облегчая страдания своих ближних.
Милосердие – одна из главных христианских добродетелей. Сам Господь говорил: «Милости хочу, а не жертвы». А еще оставил нам притчу о милосердном самарянине, рассказанную в Евангелии от Луки, пример того, как мы должны относиться к нашим страдающим ближним. Современные православные сестричества воплощают заветы и заповеди Христа в жизнь, творя добрые дела в приютах и медицинских учреждениях. Их ждут, их помощь нужна людям. Однако решение принимать или не принимать помощь, пускать священнослужителей и сестер милосердия в больницу или не пускать, принимают не больные, а руководители медицинских учреждений. В Челябинске, к сожалению, есть прецеденты, когда в доступе им отказывают.
И священнослужителей, и их помощников, сестер милосердия, должны допускать в больницу. Как правило, главврачи, сотрудники медучреждений просят и священнослужителей, и их помощников и помощниц, сестер милосердия, приходить в больнице и оказывать помощь. У нас существуют больничные храмы, существует при храмах сестричество милосердия. И, как правило, у нас с больницами налажена самая тесная связь. Как правило, пускают к больному, и никогда не бывает никаких ограничений. Но из всего бывают исключения. Действительно, бывают такие случаи, я о них слышал, но здесь нужно добиваться правды, нужно добиваться своего, потому что главврач не имеет права запретить священнику прийти к больному по его просьбе или по просьбе его родственников. Священник может прийти и в реанимацию, и там над ним совершить таинство или освящение, или другие церковные священнодействия и таинства, если у больного и у его родственников есть такая потребность.
Иногда, отказывая сестрам милосердия в посещении больных, приводят такой аргумент: больница не место для проповеди. Но так ли это на самом деле?
Что касается проповеди, проповеди словом о Христе, то она должна быть разумной. Она должна быть обращена прежде всего к тем, кто может ее воспринять, тем, кто хочет ее слушать. И должна возвещаться в больницах со всякой осторожностью. Если человек желает слушать слово о Христе, то с ним можно говорить о Христе, о Церкви, о Его спасении, о том, как это совершается. Но если человек не желает этого слушать, то это его личный выбор, значит, не пришло еще время, и значит, человек еще не готов.
С другой стороны, проповедовать о Христе можно ведь не только словом. Иногда сами дела свидетельствуют о нем сильнее любых слов.
На протяжении многих лет мы ведем работу по уходу за больными. Это осуществляется тихонечко, это есть некая такая немая, наверное, проповедь, да, православие. Миссионерская деятельность заключается в том, что окружающие люди, находящиеся в палате и видя, что безвозмездно приходят люди и ухаживают за больными, они начинают задумываться о Боге, о православии, потому что видят на нас атрибутику, да, православной церкви. И, ну, у нас не было каких-то там прецедентов, связанных с тем, что не хотели бы, да, чтобы мы ходили. Первая городская больница и третья больница, это вот областная, бывшая больница скорой помощи. Ну, наверное, в тяжелых отделениях необходима помощь сестер. Это, ну, видят все, и врачи, и младший медицинский персонал.
Мы проповедуем Христа и словом, и своими делами. Особенно ярко это делает наши сестры милосердия из тех сестричеств, которые существуют при наших храмах, когда они приходят и людям брошенным, оставленным оказывают свою помощь. Это проповедь о Христе. Но если они считают, что нужно сказать словом, конечно, нужно это сделать. Если они считают, что можно подарить книги, то тоже можно это сделать. Но если вдруг какой-то человек по разным причинам просит этого не делать, то и делать этого не следует. Значит, такой человек еще просто не дорос до проповеди.
Челябинский храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» находится на территории первой городской больницы. Этот приход особый. В 2001 году здесь появилось первое в городе сестричество милосердия.
Ну, каждый из нас приходит в сестричество по разным причинам. Ну вот, когда встреча эта состоялась, да, вот сердце откликнулось. Хочется человеку прийти послужить Богу вот через дела милосердия. Наше сестричество занимается несколькими направлениями. Это помощь бездомным, больничное служение. Также ходим еще в детский дом. Вот. Ну, работаем с просителями, как всегда. Ну, я, в частности, занимаюсь в основном больничным служением. В больнице помогаю. Ну, в больнице в основном проходим по палатам, помогаем одиноким, либо тяжело больным, лежачим. То есть нужно умыть, поменять памперсы, приготовить к таинствам. Если что-то серьезное, то зовем, конечно, батюшку. Если человек хочет поговорить с батюшкой, к таинствам приступить.
22 декабря церковь чтит память иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В престольный праздник владыка Григорий совершил в храме божественную литургию, а после вручил благодарственные грамоты тем, кто потрудился в обучении сестер милосердия. А еще выдал сестрам милосердия свидетельство о прохождении курсов по уходу за больными. В напутственном слове сестрам милосердия владыка сказал:
«Я верю, если вы будете прилагать все необходимые усилия, а самое главное – являть любовь к нашим ближним, которые оказались в трудной жизненной ситуации, то Господь и вас не оставит без своей помощи. Помните, что то дело, которое вы совершаете, необходимо и нашей церкви для свидетельства о Христе перед внешним миром, и нашему внешнему миру. Люди сейчас, окружающие нас, нуждаются в добром слове и нуждаются в наших милосердных по отношению к ним трудах и заботах».
Сестричество при храме «Нечаянной радости» не единственное в Челябинске. Есть сестричество при храмах Георгия Победоносца, Иоанна Воина, Ксении Блаженной. В храме преподобного Сергея Радонежского есть свое сестричество, которое окормляет онкологический диспансер и кардиоцентр. На территории онкодиспансера сегодня стоит небольшой деревянный храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. Долгое время этот храм пребывал на территории Свято-Сергиевского храма, как храм святой великомученицы Екатерины. Затем он переехал на территорию онкологической больницы, и сейчас он там действует. А в Челябинском Адигитриевском монастыре сестры вместе с прихожанами храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость еженедельно молятся о болящих перед мощами святителя Луки Крымского и других святых, подающих по благодати Божией исцеление болящим.
Русская душа, любовь и свет. Русская душа, в ней злобы нет. Сегодня в нашей традиционной рубрике на ваш вопрос отвечает владыка Григорий, митрополит Челябинский и Мясский. Мы продолжаем разговор о таинствах покаяния и причастия. А еще поговорим о правилах поведения в храме во время богослужения.
Иногда во время исповеди человеком совершается ошибка. Желая раскрыть свой грех, исповедующийся начинает упоминать третьих лиц, которые, по его мнению, или стали причиной совершенного им греха, или же способствовали его совершению.
Иногда бывает такое на исповеди, и большинство священников об этом свидетельствует, когда человек начинает осуждать других, и виной его грехов считает людей посторонних, тех, кто его окружает. Этого на исповеди не должно быть. Священник должен остановить такого человека и остановить его исповедь. И можно сказать, что такой человек не подготовлен к исповеди. Главное в процессе покаяния увидеть, что ты не прав, что не прав именно ты, что ты источник греха, что ты источник всех неприятностей с христианской точки зрения, с точки зрения духовной жизни, для самого себя. И все неприятное с тобой случается за твое возношение, возношение перед Богом и перед людьми. Осознавая себя таким образом, человек приносит искреннее покаяние. Перечисляя грехи, в которых ты просишь у Бога прощения, в которых ты просишь у Бога исправления, нужно винить прежде всего самого себя. Третьих лиц на исповеди лучше не упоминать, потому что здесь стоишь ты, человек, стоишь в присутствии Христа. Христос невидимо, незримо присутствует. Здесь лежит крест и Евангелие. И здесь, как представитель церкви, священник стоит и свидетельствует перед Богом о твоем покаянии.
Таинство покаяния ценно само по себе, но в церковной практике оно обычно предшествует таинству причащения тела и крови Христовых. После исповеди и разрешительной молитвы священника, принесший покаяние христианин берет у священнослужителя благословение к причастию. Если священник благословляет, то он может причаститься на божественной литургии святых Христовых тайн. Если нет, то выполнить рекомендации священника. Но если благословение получено, а человек чувствует себя недостойным подойти к чаше, как быть тогда?
Таинство исповеди и таинство причащения – это два разные таинства. В Русской Православной Церкви установилась очень добрая, я считаю, традиция. К таинству причащения, к таинству тела и крови Христовых подходить после покаяния, после исповеди, достойным образом подготовившись. Хотя можно исповедоваться, можно приносить покаяние и без дальнейшего причащения. Сам человек должен для себя определять. Он это для себя определяет в силу своего духовного состояния. Готов он причаститься или не готов. Но святые отцы причащают, советуют нам причащаться как можно чаще. И то, что мы чувствуем свое недостоинство, это как раз есть то ощущение, правильное ощущение, что мы подготовлены. Человек не может считать себя достойными Христа, не может считать себя достойными причащения. Если такое чувство у человека накануне причащения возникает, то это правильное чувство. Но вообще-то у самого человека, если он живет духовной жизнью, стремится в жизни своей исполнять то, что нам велит исполнять Христос, он сам должен чувствовать потребность в причащении. Чувство голода должно у человека быть. Как царь Давид говорит: «Душа моя, как земля безводная, взывает к тебе». И действительно, человек нуждается в помощи Божией, нуждается в причащении. И достойно причастившись, человек чувствует, что он получает большую силу, большую благодать Божью.
Спасения желай. Тяжел к спасению грешных путь. Ты только рук не опускай. Не дай лукавому согнуть тебя, когда стремишься в рай. Молись, смирение прося. Дух верой в Бога укрепляй, молись, прощая и любя, и всем спасения желай. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Постимся постом приятным. Храни вас Господь.